В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: НАТО расширяется, но не в сторону Киева. Президент Украины не скрывает недовольства нерешительностью альянса. Саммит НАТО в Вильнюсе вызвал острую дискуссию в Тбилиси о курсе страны. Стихия наносит очередной удар от Гагры до Самтхе-Джавахети. Депутаты абхазского парламента решили напомнить президенту Аслану Бжани о Конституции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Украина вступит в НАТО без так называемого плана действий по подготовке к членству в альянсе, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, но получит приглашение только тогда, когда об этом договорятся союзники, отметил он.
Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились отказаться от плана действия по членству. Это изменит путь вступления от двухшагового до одношагового. Мы также пригласим Украину присоединиться к НАТО, когда союзники об этом договорятся, и она будет соответствовать конкретным условиям. Это сильный пакет для Украины и четкий путь к вступлению в НАТО.
Towards its membership in NATO.
По его словам, лидеры стран Североатлантического альянса также утвердили создание Совета Украина-НАТО, нового органа взаимодействия Киева и Альянса, где, как отметил Столтенберг, мы будем встречаться на равных. Первое заседание Совета состоится в Вильнюсе уже завтра. В нем примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, страны НАТО продолжат многолетнюю программу поддержки Украины, которая сделает возможным переход советских к натовским стандартам тренировки и доктрин, отметил Столтенберг. Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о нерешительности НАТО по поводу членства Украины в альянсе. Он опубликовал заявление, согласно которому на саммите НАТО обсуждаются формулировки общего заявления по поводу Украины, цитата. «Я хочу подчеркнуть, эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины», конец цитаты, отметил он. Согласно публикации, союзники обсуждают некие условия, необходимые даже для официального приглашения Украины в НАТО. Выглядит так, цитата, что нет ни готовности принять Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность использовать вопрос о членстве Украины в НАТО в переговорах с Россией. Это означает, что у России будет повод и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость, написал Зеленский. Уже сегодня он обратился к собравшимся в Вильнюсе и отметил, что Украина сделает НАТО сильнее. Заявление Владимира Зеленского, резко высказавшегося о нерешительности НАТО по поводу приглашения Украины в альянс, вызвало недоумение участников саммита в Вильнюсе, пишет издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. В последнем проекте коммюнике, который будет выпущен по итогам саммита, говорится, цитата, что «мы сможем направить приглашение Украине, когда союзники будут согласны с этим, а условия выполнены», пишет издание, со ссылкой на высокопоставленного дипломата альянса. Некоторые дипломаты, приехавшие на саммит, прокомментировали слова Зеленского на условиях анонимности, цитата, «я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и несправедливый подход», конец цитаты, сказал политика высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, добавив, что Зеленский заходит слишком далеко. Некоторые, впрочем, заявили, что понимают чувства украинского президента, учитывая агрессивную войну России. В любом случае, саммит продемонстрирует твердую и непоколебимую поддержку Украины, сказал источник изданию в Вильнюсе. Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе. Сообщается, что это будут управляемые ракеты класса воздух-земля «Скалп», способные поражать стационарные цели на большом расстоянии. Официальная дальность «Скалп» составляет 250 километров, но в зависимости от модификации может достигать 500 километров ранее Франция исключала поставки таких ракет из-за опасений, что Украина использует их для ударов по территории России. С мая 2023 года те же дальнобойные ракеты под названием «Storm Shadow» Украине поставляют и Великобритания. Кроме того, на саммите НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц и глава Минобороны страны Борис Писториус объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму почти 700 миллионов евро. Об этом сообщает газета «The Deutsche Zeitung» со ссылкой на собственные источники. В новый пакет вооружений, по данным издания, должны войти 25 танков «Леопард», 40 БМП «Мардер», 2 ЗРК «Патриот» и 20 тысяч артиллерийских снарядов. Сегодня же стало известно, что коалиция из 11 стран начнет обучать украинских летчиков управлять истребителями F-16. Уже в августе, передают агентство Reuters со ссылкой на несколько источников на саммите НАТО в Вильнюсе, изначально обучение будет проходить в Дании, но затем в Румынии, где тоже в августе откроется специальный центр для обучения.
Эхо Кавказа. Новости.
Окно возможностей для Украины для достижения успехов на фронте более или менее закроется к концу этого года из-за предстоящих выборов в США и других странах, заявил президент Чехии Петр Павел на саммите в НАТО. Цитата: «Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров». Конец цитаты, цитирует Павла газета «Нью-Йорк Таймс». По его словам, к следующему году мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. The New York Times отмечает, что высказывание Павела, который до прихода в политику был высокопоставленным генералом НАТО, контрастирует с заявлениями других лидеров на саммите, которые настаивают, что поддержка Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о перспективах предоставления гарантий безопасности Украине после окончания российской агрессивной войны в Вильнюсе. Он отметил, что об этом он заявил в Вильнюсе, где начал работу ежегодный двухдневный саммит НАТО. Канцлер Германии анонсировал совместную декларацию стран Большой Семерки, которая выражает это и которая затем будет направлена и наполнена конкретным содержанием отдельными странами, подобно тому, как мы активно делаем это в отношении нашей поддержки Украины.
Новости представила. Извините. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Первый день саммита НАТО в Вильнюсе. В столицу Литвы прибыл украинский президент. Правда, Владимир Зеленский заранее дал понять, очередной отказ лидеров Североатлантического альянса определиться со сроками вступления его страны в НАТО не может удовлетворить Киев. Но партнеры Украины не спешат оглашать конкретные даты. Военно-политический блок пока готов к расширению лишь за счет Швеции. Внезапная уступка со стороны турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана об обойдется США в энное количество самолетов F-16, а Москве остается лишь отпускать колкости в адрес ненадежного турецкого партнера. Владимир Унанян с подробностями.
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Кортеж украинского лидера проследовал к месту проведения саммита НАТО из столичного аэропорта Литвы, куда его доставил польский правительственный самолет. Участие президента Украины во встрече лидеров Североатлантического альянса – важный политический и дипломатический шаг. Но сам Зеленский не скрывает. Нежелание членов НАТО оглашать сроки вступления его страны в военно-политический блок вызывает у Киева серьезные вопросы относительно истинных намерений Запада.
Выглядит так, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность использовать вопрос о членстве Украины в НАТО в переговорах с Россией. А это означает, что у России будет повод и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость.
При этом, по данным издания «Политико», резкое заявление Зеленского о нерешительности альянса вызвало недоумение у участников саммита. Источники американского СМИ дали понять, что президент Украины заходит слишком далеко. Однако разочарование Зеленского понятно, учитывая непрекращающуюся агрессию со стороны России. И генсек НАТО Йенс Столтенберг постарался максимально сгладить ситуацию, заявив, что пока Украина не может рассчитывать на место под североатлантическим зонтиком, Киев получит от альянса все необходимое для того, чтобы обзавестись собственностью. собственным.
Что касается вопроса членства, я также ожидаю, что союзники пошлют четкий и позитивный сигнал о пути продвижения Украины к членству. Я предложил пакет из трех элементов с более практической поддержкой многолетней программы для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО. Это приблизит Украину к НАТО. Некоторые союзники также ведут двусторонний или многосторонний диалог с Украиной о структуре, которая должна быть создана для обеспечения постоянной поддержки Украины.
К слову, Франция поставит Украине крылатые ракеты большой дальности «Скальп», являющиеся аналогом уже имеющихся на вооружении ВСУ британских «Storm Shadow». Французский лидер Эммануэль Макрон обещает, что военная помощь Украине не иссякнет.
Учитывая ситуацию и контрнаступление, которое ведет Украина, я решил увеличить поставки вооружения и техники и предоставить украинцам ракеты большой дальности, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, то есть позволить украинцам защищаться на своей территории. Итак, мы приняли решение направить в Украину новые ракеты большой дальности. Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО и о нашей решимости, чтобы Россия не выиграла эту войну.
Впрочем, Россию вильнюсский саммит явно больше расстроил другим. Вслед за передачей Украине командиров полка «Азов» турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган преподнес Кремлю еще один малоприятный сюрприз. Внезапно открыл для Швеции путь в Североатлантический альянс. Москве же остается лишь принять во внимание появление еще больше НАТО у своих границ.
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединенными Штатами многие вопросы, связанные с развертыванием инфраструктуры альянса прямо вот на границах с Российской Федерацией в случае с Финляндией, ну и совсем близко от наших границ в случае со Швецией. Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены, соответствующие меры. Мы знаем, какие это меры и как их реализовывать на практике.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правда, в Кремле не удержались от колкости в адрес столь ненадежного партнера, напомнив Эрдогану о призрачности надежд на то, что Турция когда-либо станет членом Евросоюза.
Ну, Турция может ориентироваться на Запад. Мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды, интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного. Вот. Но также мы прекрасно знаем, что, ну, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе. Я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но президент Турции явно это понимает, и то, что он внезапно вспомнил о полувековом стремлении его страны в ЕС, скорее было дополнительным козырем в торге. В итоге Эрдоган в обмен на зеленый свет для Швеции получил нечто куда более материальное, чем абстрактное европейское будущее. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Анкара в итоге получит долгожданные F-16.
Президент Байден has been clear and unequivocal for months that he supported the transfer of F-16s to Turkey.
Президент Байден в течение нескольких месяцев ясно и недвусмысленно заявлял, что поддерживает передачу Турции самолетов F-16, что это в наших национальных интересах, в интересах НАТО, чтобы Турция получила эту возможность.
Our national interest, it's in the interest of NATO that Turkey get that capability.
И Турция эту возможность получила. Эрдоган, по мнению аналитиков, показал себя крайне прагматичным политиком, не ставшим портить партнерам по альянсу атмосферу единения перед лицом российской угрозы. И более того, не побоялся рискнуть зерновой сделкой ради эффектного хода с освобождением азовцев. Реакция же России на все эти недружественные шаги турецкого лидера лишь подтвердила, в отношениях Москвы и Анкары последняя явно обладает куда большим пространством для маневра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Повестка дня саммита НАТО и евроатлантические перспективы Грузии вызвали в Тбилиси острую дискуссию. То, что Грузии, в отличие от Украины, никто не предлагает ускоренного вступления, в оппозиции считают результатом антизападной политики грузинской мечты. И напоминают, что 15 лет назад на Бухарестском саммите в Декларации Альянса говорилось, что Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Илья Дарчиашвили не единственный министр иностранных дел, представляющий в этом ранге свою страну в Вильнюсе. Но это не утешает грузинскую оппозицию, которая предпочли бы, чтобы на саммите НАТО, который генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал историческим еще до его начала, руку лидерам мировых держав пожимал премьер-министр Иракли Карибашвили или президент Саломе Зурабишвили. Она в своем твиттер пожелала успеха участников саммита и еще раз заверила их, что Грузия стремится выбраться Союза НАТО. Глава правительства пока по этому поводу хранит молчание. Между тем, его оппоненты не только помнят его антинатовские рассуждения 30 мая на форуме глобальной безопасности в Братиславе, повторившие российскую версию причины войны в Украине, желание Киева стать членом НАТО. И вот сегодня или завтра на саммите в Вильнюсе Киев может получить предложение о сокращенном пути в НАТО в обход плана действия по членству МЭП. Но, конечно же, после завершения войны. Там мог быть и грузинский премьер-министр, негодовала во время политических заявлений на парламентском заседании лидер фракции нацдвижения Тина Бокучава, напоминая, что 15 лет назад на Бухарестском саммите руководство Альянса обещало непременное членство в НАТО обеим странам. Премьер-министр Грузии даже не приглашен на саммит НАТО, на котором у Грузии была возможность вместе с Украиной в этот исторический момент получить гарантии вступления в НАТО без МАП. Вместо этого вы создали такую международную конъюнктуру, что все больше говорят о санкциях против вас. К чему привели политика нераздражения России, проводимая грузинской мечтой, ее позиция по отношению к украинским властям, антизападная риторика и чего следует ждать от саммита, все это описала депутат Лело Саломе Самадашвили. Сегодня грузинскую власть, украинское руководство, Евросоюз и НАТО власти рассматривают как союзников России. Вы отправились на саммит в Вильнюс с пустыми руками и вернетесь с пустыми руками. И если ничего не измените, также с пустыми руками останетесь в конце года, когда Евросоюз должен будет решить вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. На острую критику депутаты грузинской мечты реагировали эмоционально, снова обратившись к теме войны и Второго фронта. На этом заострил внимание и депутат Иракли Чиковани.
Здесь идут разговоры о том, что якобы Грузия отстала от Украины или же другой страны, аспиранта. Грузия в одном отстает от Украины, отстает в отсутствии войны.
Поэтому не следует завидовать Украине, развивал тему председатель грузинской мечты депутат Иракли Кобахидзе, ведь особые отношения к этой стране из-за войны.
Когда основа отличия – состояние войны, мы ничего не можем сделать. Мы не могли ввязаться в войну, как это требовала наша оппозиция, коллективное нацдвижение, украинская власть и многие зарубежные эксперты-политики.
Сегодня депутаты партии власти утверждали, что Грузия по всем параметрам опережает некоторые страны НАТО, что теперь мяч на стороне Альянса, что упреки в том, что реформы тормозятся, лишь предлог. Об этом заявил в своем вчерашнем письме спикер парламента Шалвы Папуашвили. Он полагает...
Правительства некоторых стран Восточной Европы, которые были самыми ярыми сторонниками членства Грузии в НАТО и ЕС, теперь превратились в скептиков, просто потому, что их политические партнеры в Грузии находятся в оппозиции, а не в правительстве.
«Ваше письмо было полной дезинформацией», — обратилась сегодня с трибуны парламента беспартийный депутат Теона Акубардия к спикеру Папуашвили. Другой представитель оппозиции Анна Бучукури из партии «За Грузию» Грузию переживала, что сегодня из-за политики грузинской мечты в Вильнюсе могут и вовсе не упомянуть Грузию. Ее опасения не оправдались. НАТО предположительно подтвердит свою приверженность политике открытых дверей для Грузии на проходящем в Вильнюсе саммите. Об этом говорится в проекте декларации саммита, который оказался в распоряжении грузинской службы «Радио Свобода». Из текста следует, что кратких путей для Грузии не будет.
Мы подтверждаем решение, принятое на саммите саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия станет членом Альянса. План действий по членству является неотъемлемой частью процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения.
Сказано в проекте декларации, НАТО также выразит поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Будет и призыв к России вывести войска и отменить признание регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Саммит НАТО в Вильнюсе завершится завтра, 12 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другой теме. За последние сутки территория Западной Грузии подверглась мощному удару стихии. Непрекращающиеся ливни затопили улицы городов, нарушено транспортное сообщение, значительная часть Самигрела остается без газа и питьевой воды. Сложная ситуация и на юге страны, где выпал сильный град. О погоде Ираклио Рагбелидзе.
Ночной ливень затопил взлетную полосу Кутаисского аэропорта. Обрушилась часть кровли местного здания. Очевидцы опубликовали видеокадры, снятые в терминале. Все полеты в Кутаисе отложены. Не смогла вовремя выполнить свой первый запланированный рейс в Кутаиси российская авиакомпания Red Wings. Отметим, что в аэропорту была запланирована акция протеста против прямого сообщения с Россией и появления еще одного российского авиаперевозчика на авиарынке Грузии. Затоплены и другие города в Эмирете. Согласно публикациям, под воду ушла, в частности, часть города Хони. Но самая тяжелая ситуация сложилась в Самигрелу, где из-за непрекращающихся дождей вышли с берегов реки в муниципалитетах Чхорцу, Хоби, Сенаки, Абаши, Поти, Саленджиха и Зугдиди. Затоплены сотни домов и пахотных земель. Из-за ветра и потопления инфраструктуры тысячи абонентов остались без электричества. Некоторые поселения остались без природного газа и воды. В специальном заявлении местная компания, обеспечивающая водоснабжение, признает, что ситуация вышла из-под контроля.
В результате ухудшения климатических условий Самигрелу были повреждены две центральные трубы диаметром 300 мм, снабжающие город Сенаки, и 700 мм, подпитывающие город Поти. На данном этапе из-за сложного рельефа местности и обилия воды устранить повреждения невозможно. Учитывая суровую метеорологические условия, работы по восстановлению повреждений инфраструктуры невозможны. На фоне обширного разлива реки Техура техническая служба предприятия до сих пор не может добраться до места повреждения.
Непростая ситуация складывается в Хоби и Абаша. Центральная больница Хоби затоплена и не работает. Бригады скорой помощи доставляют пациентов Поти и Зугдиди. В регион направлены спасательные отряды, которые пытаются эвакуировать население на лодках и тракторах. Снесено несколько мостов. Часть населенных пунктов оказались оторванными от внешнего мира. В связи с подтоплением центральной дороги, соединяющей Чхорцу Сенаки, прекращено движение автотранспорта. Как сообщил Радио Свобода мэр муниципалитета Дато Гогуа, в настоящее время на месте работают представители департамента автомобильных дорог.
На этой дороге идут оползневые процессы, из-за чего она практически разрушилась. Дорожное управление региона находится на местах, и они работают над прокладкой альтернативной дороги, а также над восстановлением самого шоссе.
Также из-за наводнения задержано движение на центральной дороге Сенаки в районе деревни Теклаты. По словам Левана Ильява, заместителя главы муниципалитета, 20 частных домов затоплены из-за разлива реки Циви. По словам чиновника, в их распоряжении всего несколько тракторов, которые направлены на самые сложные участки. Житель Сенаки Нино Киласоня говорит, что потеряла большую часть имущества.
Дождь идет уже третий день. Я 60-летняя женщина и никогда не видела такого. Нас затопило за 10 минут. Мы ничего не смогли сделать, река рядом. Погибло все, что я выращивала весь год. Когда я позвонила в службу спасения, мне сказали подняться куда-нибудь повыше. В это время я не думала о себе. Собака может утонуть, корова мычит. Сейчас где-то на уровне 1,5 метра в моем дворе вода. У меня есть балкон. Я сижу там и смотрю. Вода подступила уже к горлу, когда когда муж вышел, пытаясь спасти скот. Теперь он не может вернуться в дом. Я одна. Электричества нет, никакой помощи. Думаю, это произошло из-за того, что плохо почистили русло реки.
Удар стихии пришелся и на регион Самтхэ-Джавахэти. По информации мэра Адыгени Гочи Кимадзе, здесь не осталось ни одного села, где бы не прошел град. Только ущерб от гибели сельхозкультур превысил 1 000 000 лари. Потери инфраструктуры, находящейся в ведении муниципалитета, оцениваются приблизительно в 150 тысяч лари. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Недавние ливневые дожди нанесли еще больше удар по курортной столице Абхазии, Гагре, чем в начале лета. Пострадала и остальная часть самопровозглашенной республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Почти месяц назад ливневые дожди, обрушившиеся на регион Большого Сочи, задели и запад Гагрского района Абхазии. И вот примерно то же повторилось, только в гораздо более крупных масштабах в ночь с 8 на 9 июля. На этот раз стихия, хотя и в меньшей степени, разгулялась и в других районах и городах Абхазии. Вчера президент республики Аслан Джаня посетил Гагрский район, где на этот раз оказались подтопленными около 1100 домовладений. На разных участках размыло асфальтовое покрытие на дорогах, железнодорожную насыпь, из-за чего поезда остановились минимум на 2 суток. Утром в администрации Гагрского района президент провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. В нем принял участие и премьер-министр Александр Анквап. Глава администрации района Юрий Халуш проинформировал, что пострадали села Лдза, Алахадзе, Псахара, поселок городского типа Бзыпта и частично город Гагра. Министр туризма Тимур Аскишба, также участвовавший в совещании, сказал, что пришлось переселять несколько десятков туристов в корпусах объединения пансионатов курорт Пицунда.
Около 70 номеров затопило, людей переселили в другие номера, проблем нету, пострадавших нету. Единственное, что проблема с трансформатором, ночью он был затоплен, осушили, сейчас он работает, в случае продолжения дождей не исключено, что курорт Пицунда может остаться без энергоснабжения.
Кишба подчеркнул, что подтопило старые здания, несколько десятков лет простоявшие без капитального ремонта. По завершении совещания Аслан Джаня направился в места, где стихия нанесла наибольший ущерб. В районе рыбзавода дорога частично залита водой. Туристы обратились к президенту с просьбами помочь с доставкой питьевой воды и хлеба, детского питания. Тем временем абхазские спасатели ведут поиски пропавшей россиянки, отдыхавшей с мужем в селе Алахадзе, которую унесло течением реки Бзык во время сильных ливней. Временно был прекращен проезд в Рицинский реликтовый национальный парк, где также разгулялась стихия, сошли сели, но сегодня парк уже вновь принимает гостей, хотя их пока немного. Ливневые дожди подмыли проселочные дороги и разрушили мосты в Чемчирском районе. По несколько подтоплений домов произошло в Гулрыбском районе и в Сухуме. В Гальском районе из-за сильного ветра упало несколько больших деревьев. В столице Абхазии, начиная с пятницы 8 июля, 3 раза ливни шли вечером и ночью, а вчера и сегодня с обеда. Вчера глава государства подписал распоряжение о создании республиканского штаба по преодолению последствий стихийного бедствия. Руководителем штаба назначен премьер-министр Александр Анквап. Сегодня утром президент Аслан Джаня провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий подтоплений. Он отметил, что республика столкнулась с невиданным по масштабам стихийным бедствием. В соцсетях, как и в июне, нашлось немало тех, кто старался, если не политизировать тему, обвинив во всем действующую власть, то сосредоточить внимание на человеческом факторе, на владельцах частных гостиниц, которые строят их где ни попадя, те, кто кто бездумно вырубает деревья и так далее. Правда, учитывая нынешние масштабы потопа, это звучало менее убедительно. Обратившийся по телевидению к населению директор Института экологии АНА Роман Дбар тоже говорил о человеческом факторе и необходимости бережного отношения к природе, но все же приоритет отдавал глобальному потеплению. Его последствия, по словам эколога, живущие в Абхазии, явственно ощущают на себе. Чем выше среднегодовая температура воздуха, тем чаще выпадают обильные осадки, приводящие к паводкам и подтоплениям зданий. Такое в Абхазии до войны наблюдалось чрезвычайно редко, а теперь происходит все чаще.
В пределах населенных пунктов все водотоки, речки, речушки у нас заваливаются мусором. И этот мусор становится у нас фактором, который наносит колоссальный ущерб во время паводков. А он забивает мостовые переходы, мосты превращаются у нас в дамбы, вода переливается через них, заходит в населенные пункты и наносит огромный ущерб.
Но человеческий фактор может и предотвратить многие беды. Самая бурная река Абхазии – это Кудры, или по-старому Кадор. И вот, говорит Бар, в этом году рабочие выпрямляли ее русло.
Буквально за два дня до начала этого паводка, который был самый мощный в этом году, они успели закончить работы, и река поднялась, и она вошла в новое русло, и таким образом она не нанесла ущерб селам, спокойно вышла в море. Это пример того, что все нужно делать вовремя, что нужно вовремя принимать соответствующие решения, выделять необходимые средства для минимизации последствий, связанных с изменением климата. Климат будет меняться, но мы должны тоже измениться в своем подходе к решению данной проблемы.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
НАТО подтвердит свою приверженность политике открытых дверей для Грузии на проходящем в Вильнюсе саммите с проектом декларации. Саммита ознакомилась грузинская служба «Радио Свобода». Цитата. «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия станет членом Альянса. План действий по членству является неотъемлемой частью процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения». Конец цитаты сказано в проекте декларации. НАТО также выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Цитата. «Мы твердо поддерживаем право Грузии самостоятельно определять свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне. Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии, без ее согласия. Мы также призываем Россию отменить признание регионов Грузии, Абхазии, Южной Осетии». Конец цитаты. Говорится в документе. НАТО указывает на необходимость незаконность бордеризации, нарушение прав человека, задержание граждан Грузии у разделительной линии. В проекте документа речь идет и о существенном вкладе Грузии в операции НАТО, которые демонстрируют ее приверженность и способность вносить вклад в евроатлантическую безопасность. Члены Альянса предположительно призовут Грузию к продолжению демократических реформ для продвижения своих евроатлантических устремлений. Президент Европарламента Роберто Мецола осудила насильственный срыв фестиваля, который должен был пройти 8 июля в рамках недели «Тбилиси Прайд». Цитата. «Жизнь и безопасность сообщества ЛГБТКИ+, должны быть приоритетными. Люди заслуживают жизни, свободной от страха. Отсюда я хочу выразить свою солидарность и поддержку им», заявила Мецола на открытии пленарного заседания Европарламента. Напомним, что грузинская полиция не смогла помешать гомофобным группировкам сорвать проведение фестиваля «Тбилиси Прайд». В силовом ведомстве на протяжении месяца уверяли организаторов в том, что защитят их от радикалов. Однако правоохранители не просто не сдержали своего слова, но после небольших стычек последовали с участниками анти-ЛГБТ-акции. До места проведения фестиваля заявляют его организаторы. Но власти тем временем хвалят полицейских за то, что те смогли эвакуировать участников мероприятия. С осуждающими заявлениями выступили ранее представители Совета Европы, международных организаций, европарламентарии и дипломаты. Все они призывают своевременно и надлежащим образом отреагировать на насильственные действия радикальных групп и наказать организаторов массовых насильственных действий. Российская Red Wings выполнила первый рейс из Москвы в Кутаиси. Напомним, что авиакомпания получила разрешение на выполнение полета в Грузию еще в мае, однако начало рейсов несколько раз откладывалось. Но 10 июля вечером рейс был отложен из-за проблем в кутаисском аэропорту. Ну а сегодня международный аэропорт Кутаиси возобновил работу, которая была прервана в ночь на вторник из-за сильных дождей. Red Wings также выполнила первый рейс в Сочи, Тбилиси-Сочи.
Новости представила Нана Плиева. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня несколько депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия на брифинге выразили возмущение заявлением президента Аслана Бжани об общественной палате о том, что парламент должен в ближайшее время рассмотреть закон об апартаментах. Они считают, что подобные высказывания являются нарушением Конституции и давлением на законодательную ветвь власти. С подробностями Елена Заводская.
Негативную реакцию депутатов абхазского парламента вызвало выступление президента Аслана Бжани в общественной палате при обсуждении законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Этот проект президент лоббирует уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные возражения и опасения общественности, которая требует убрать его из повестки, как разрушительный для абхазской государственности. Президент сказал буквально следующее: «Мы это не будем откладывать и мусолить 100 лет. У нас будет рассмотрение в июле, и парламент должен принять решение. Именно должен». И он повторил: «Именно должен». Трое депутатов абхазского парламента – Эрик Рштуни, Канг Варче и Наур Нормания – выступили перед журналистами и дали оценку этому высказыванию президента. Так Эрик Рштуни сослался на Конституцию Абхазии и напомнил, что законодательная ветвь власти является независимой.
Хотелось бы напомнить, если кто-то не знает, Конституцию Республики Абхазия, главу 1, статью 7, где четко указано, что государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основании разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти являются самостоятельными. Также в Конституции глава 3 посвящена законодательной власти. Хотелось бы добавить еще по поводу высказывания относительно того, что кто-то кому-то что-то должен. Я в первую очередь должен своей родине, своим родителям и своему народу, своим избирателям, которые делегировали меня в парламент.
По поводу законопроекта о легализации апартаментов, который недавно поступил в парламент, Рштуни сказал, что работа над ним идет, и форсировать ее никто не собирается.
Существует такая рабочая атмосфера в парламенте, где этот законопроект рассматривается. Был комитет, на котором присутствовали и глава администрации президента, и премьер-министр. Подробно и четко и депутаты высказали свое мнение. Работа идет над этим законопроектом, и никто форсировать эту работу и бежать впереди паровоза не собирается. Завтра у нас будет комитет правовой, где будет поднят этот вопрос с привлечением политических партий, общественных организаций. А если говорить о том, что мы рассматриваем сегодня тот же законопроект об апартаментах, можно здесь сказать о том, что у нас отсутствует и градостроительный кодекс, система земельного кадастра отсутствует, система зонирования огромное количество законопроектов, на мой взгляд, более фундаментальных, которые у нас сегодня в стране отсутствуют.
Наур Нормани считает, что приказной тон недопустим, и до Аслана Бжания ни один руководитель не позволял себе ничего подобного по отношению к парламенту.
Я считаю совершенно недопустимым такой тон общения со стороны президента. Если кто-то считает, что самый короткий путь к цели – это приказной тон, то он глубоко ошибается. Таким способом давить на парламент считаю недопустимым. Ни один государственный деятель не позволял себе подобной риторики. О том, что должен парламент, написано в главном законе страны. В приказном тоне говорит, что мы должны, то никто никому ничего не должен, как только родине и родителям. Мы, чтя память погибших, стремясь обеспечить благополучие и процветание будущим поколениям, сознавая себя суверенным государством, не можем допустить распродажи недвижимости иностранным лицам и компаниям. Я буду голосовать против законопроекта по апартаментам.
Конкварчия пригласила журналистов на комитетское слушание по закону об апартаментах с участием политических и общественных организаций, которое состоится завтра. Он также заявил, что будет высказываться за то, чтобы законопроект вернули президенту на доработку.
За исключением немногих депутатов, все остальные на самом деле осудили это высказывание и приняли это как давление на парламент. Завтра у нас будет комитет. Я буду просить, чтобы этот законопроект вернули президенту. Я как один из лидеров оппозиции, конечно, мог встать в стойку и сказать, что этот закон ни в каком виде я не приемлю. Как законодатель я обязан, конечно, рассмотреть любой законопроект. Айдгулар и я непосредственно внесли 2-3, для мой взгляд, очень важных изменения в этот закон. И потому в том виде, в котором сегодня закон существует, для меня вообще неприемлемо даже принятие в первом чтении. Если мы его возьмем за основу и примем первое чтение, я считаю, что мы просто изменили своим принципам, мы начинаем сдавать свою страну, своих людей, надежду людей на завтрашнее светлое будущее.
Если власть готова вернуть закон об апартаментах и внести в него все поправки, которые предложат депутаты, сказал Конкварчия, они будут готовы к нему вернуться. Он призвал власть быть аккуратной в высказываниях и обращаться к парламенту так, как того требует закон. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
В продолжение темы рубрика «Голоса». Как оценивают настроение в абхазском обществе в отношении законопроекта об апартаментах, жители самопровозглашенной республики, выясняла Анаит Гагарян.
Видите ли вы в абхазском обществе протест против закона об апартаментах?
Да, вижу. Вопрос продажи недвижимости иностранцам он много лет уже возникает и каждый раз инициирует именно властями. И всегда он вызывает жесткое сопротивление общественности и людей против, потому что у нас есть горький исторический опыт, когда абхазы оказались в меньшинстве на своей родине, и поэтому людям не нужно объяснять, какие риски. Я помню и митинги по этому поводу. И сейчас, в принципе, то же самое. Старая конфета в новой обертке нам подается уже под видом апартаментов. Мне кажется, это совершенно не народный проект, наоборот, антинародный.
Почему, как вы думаете, президент настаивает на его принятии?
Открыто на него никто не отвечает. Но в кулуарах говорят, что это чуть ли не российские партнеры давят на нашего президента. И, видимо, есть какие-то договоренности у наших властей с российскими партнерами именно по возможности заселить Абхазию иностранцами. Либо же это какие-то бизнес-структуры, которые могут себе позволить строить и заинтересованы вот иметь такой рынок сбыта, чтобы кто-то у них покупал. Астанда Арценба, журналист.
Некий протест, конечно, присутствует. За последнее время очень многие общественные деятели выступают против принятия данного законопроекта, обращаются к представителям парламента. Будут обсуждения, будут возмущаться люди, будут те, которые также яро отстаивать данный законопроект. А касаемо президента, так как недавно он был в общественной палате, я внимательно лично его слушал, так как являюсь членом общественной палаты. Я как понял, президент данный законопроект обосновывает с точки зрения экономического развития. развитие Республики Абхазии, привлечение инвестиций и открытие аэропорта, увязывая с аэропортом и с другими проектами, которые он ранее озвучивал, Астамыр Ахба.
Власть, используя пропаганду, удобные форматы встреч, ограничивая доступ к национальному телевидению, пытается скрыть реальные опасности от так называемых апартаментов. По сути, речь идет о жилой недвижимости. Но, несмотря на это, я думаю, протестные настроения растут с каждым днем и с каждым выступлением главы государства. Я думаю, у власти серьезная недооценка ситуации, да и такой недооценкой страдали предыдущие руководители тоже. Президент не видит угроз, если абхазский народ будет в меньшинстве, как он об этом заявил в общественной палате. Президент считает, что цена на недвижимость, которая уже сейчас неподъемна для абсолютного большинства граждан, должна быть в десятки раз выше. Президент настаивает, что парламент должен принять решение по апартаментам в июле. Мы понимаем, что имеется в виду под словом «должен». Очевидно, что все вышесказанное идет вразрез с интересами народа и государства. Раз в этом нет интереса общества, может тогда в этом есть интерес власти и лоббистов, олигархов. Мы можем задаться таким вопросом. Поэтому, может, именно по этой причине президент настаивает на скором принятии закона. Леван Лапуа, штаб по противодействию принятия законопроекта об апартаментах.
Можно судить, конечно, по реакции в социальных сетях, потому что это основной у нас способ мониторинга. И, конечно, высказывается обычно активная часть общества. Я смотрел специалистов, просто мнение граждан. Конечно же, общее ощущение протеста, иногда и категорического протеста. Я считаю однозначно, что протестное мнение существует, конечно.
Почему, как вы думаете, президент настаивает на его принятие?
Вкупе с остальными какими-то высказываниями и действиями у меня вот тема апартаментов, она не вызывает доверия абсолютно. Если бы я доверял президенту по его каким-то, ну, иным действиям, то, может быть, было бы легче, может быть, и здесь. Да. Но абсолютно вижу отсутствие интересов нашего общества и будущего. Это исходя из высказываний. А сейчас, я думаю, он просто уже, наверное, вот на этих обещаниях, придя к власти, обещаниях не народу своему, обещания-то он народу давал, это официально здесь, а вот неофициально, кто ему помог прийти к власти. Вот, возможно, он им и вынужден отплатить. Скорее всего, у меня такое мнение. Поэтому такой нажим и недопустимый такой способ давления на парламент. Меня зовут Абдур Зизари, я художник.
Я наблюдаю в нашем обществе негодование, возмущение с этим законом об апартаментах. И многие люди в соцсетях публично высказываются против этого, но какого-то массового такого подготовления к этому протесту я еще не наблюдаю. Что касается президента, то тут две причины, почему он за этот закон. Но он видит в этом какую-то экономическую выгоду или же пытается сам как-то получить от этого свою личную выгоду. Здесь сложно сказать, и я лично не понимаю президента в данном случае, почему он так пытается вот этот закон протолкнуть в парламент, и чтобы его одобрили. Меня зовут Дауд.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысли военные. И дай Бог, конечно, кто хочет на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Южную Осетию ждет новый этап газификации. Об этом сегодня объявил президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев на встрече с населением города Квайса. По его словам, сейчас готовится новое межправительственное соглашение, по которому часть трат на газификацию возьмет на себя «Газпром», а часть – российское правительство. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Россия выделит на газификацию Южной Осетии свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил президент Алан Гаглоев на встрече с населением Дзаусского района. По словам президента, в настоящее время готовится новое межправительственное соглашение о газификации районов и сел республики. Цитирую. Такая сумма на газификацию выделяется Россией впервые. Газификация до районных центров республики будет проводиться силами «Газпрома», а внутри поселков работы пройдут за счет средств, выделенных правительством России. Я думаю, что нам долго ждать не придется, цитирует президента информагентство РЕС. Президент подчеркнул, что уже обозначены конкретные сроки начала газификации. Это не первое подобное заявление за последние 8 лет. Впервые о планах полной газификации югостинских сел объявил Леонид Тибилов после встречи с Владимиром Путиным 1 июня 2015 года, то есть на 6-й год после строительства газопровода Дзарикаус-Хинвал. Тогда Леонид Тибилов в частности заявил, цитирую, «Я в ходе встречи попросил Владимира Владимировича поставить перед руководством «Газпрома» вопрос осуществления газификации всей республики по тому проекту, который уже готов. Что касается схемы газификации, она была подготовлена проектным институтом «Газпрома» по заказу Министерства строительства нашей республики. Презентация этого проекта стоимостью 33 миллиона рублей состоялась недавно. Это, по предварительным подсчетам, примерно 2,5-3 миллиарда рублей. Таких средств у республики нет». Конец цитаты. То есть 2,5-3 миллиарда рублей – это стоимость проекта в ценах 2015 года. 4 апреля 2016 года Леонид Тибилов провел специальную пресс-конференцию в Схинвале по итогам встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тогда Леонид Харитонович сообщил, что в рамках генеральной схемы газификации планируется газифицировать 124 населенных пункта республики до 2019 года. После этого примерно на 2 года тема газификации исчезает из информационного поля. Новый импульс эта история получила уже при президенте Бибилове. 4 сентября 2018 года правительство России вносит в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром Южная Осетия». Обратите внимание, если до этого момента сообщалось лишь о неких планах, разработках проектов, схемах и тому подобное, то теперь речь идет о соглашении, то есть об обязательствах сторон. По этому соглашению Россия проводит полную газификацию республики на следующих условиях. «Газпром» выкупает долю Южной Осетии, это 25% минус одна акция в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия» за символическую цену в 1 рубль, что позволит довести долю «Газпрома» в указанном предприятии до 100%. Как тогда сообщала пресс-служба правительства Южной Осетии, цитируясь с сокращениями, соглашение предусматривает газификацию около 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и более 370 внутрипоселковых газопроводов. Газификация республики может занять около 1,5 лет. «Газпром» планирует вложить в проект более 2,5 миллиардов рублей в ценах 2016 года. Конец цитаты. По этому соглашению под полный контроль «Газпрома» переходит главный актив предприятия – газопровод «Зарикаут-Схинвал». Его производительность 252,5 миллиона кубометров в год, что более чем в 7 раз превышает потребности Южной Осетии. Загруженность трубы за все время эксплуатации не превышала 15%, что не позволяет газопроводу окупиться хотя бы когда-нибудь. Тогда же в российской прессе появляются публикации о возможном транзите российского газа через этот газопровод. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявляет, что Южная Осетия в будущем может стать транзитной территорией по поставкам газа, в том числе в Грузию. В свою очередь президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в кулуарах 5-го Ялтинского международного экономического форума говорит, что не исключает, цитата, «возможности транзита газа в Закавказье через свою территорию». После этого тема газификации снова затихает почти на 4 года, до встречи уже президента Гагоева с Владимиром Путиным. Собственно, возвращение соглашения о полной газификации из 4-летней комы становится главным итогом этой встречи. Хотя надо отметить, что Алан Гагоев ехал на встречу с куда большим пакетом для обсуждений. Этот пакет широко обсуждался как в правительстве, так и в парламенте республики. В частности, речь шла об индексации части бюджета Южной Осетии, которая не проводилась с 2016 года. С тех пор инфляция российского рубля составила около 42%. Местные эксперты убеждены, что Путин не отказал бы Гагоеву проиндексировать бюджет республики, но, увы, эта просьба не прозвучала. Перед поездкой Гагоева в Москву речь также шла о пересмотре дорожной карты, подписанной еще Анатолием Бибиловым, предполагающей рост таможенных пошлин и налогов до российского уровня. То есть местные элиты ждали от этой встречи решения нескольких жизненно важных для республики проблем, но почему-то Алан Эдуардович оказался заряженным только на тему газификации. Многих в республике эта история насторожила, как будто он действовал в интересах узкой группы лоббистов, присматривающихся к подрядам по газификации. Не вполне понятен и озвученный сегодня итог этих переговоров, или, скажем так, в чем смысл изменений в прежнее соглашение о газификации. Из слов Алана Гагоева выходит, что теперь «Газпром» берет на себя не все расходы по газификации и не все работы он будет выполнять. Выходит, что почти половину газопроводов будет строить кто-то другой. Что это значит? Другие строители будут выполнять исключительно функцию подрядчиков «Газпрома», то есть построят сети и передадут на баланс заказчика? Или речь идет о создании нового юридического лица, посредника между «Газпромом» и потребителем? Есть вопросы и по деньгам. 2 700 000 000 – это полный объем финансирования проекта или какая-то его часть? Дело в том, что с 2015 года металлопрокат подорожал примерно в 2 раза. Соответственно, проект, оцененный в 2015 году в 2,5-3 миллиарда, сегодня должен стоить примерно 5 миллиардов. Вопросов масса. Но есть такая привычка у юго-осетинского руководства – не договаривать. Вроде бы новость хорошая, все рады, но до конца никому не понятно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Каждую героиню вкладывает частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». В завершение программы рубрика «Картинки с выставки». В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась новая выставка под названием «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». На ней показано 35 работ, написанных в разное время разными художниками, которых объединяет любовь к Сухуме и желание его писать, рассказывает Елена Заводская.
Название выставки заимствовано у Эрнеста Хемингуэя из сборника рассказов о Париже «Праздник, который всегда с тобой». Подобное отношение применимо и к Сухому, городу с особой аурой, который навсегда берет в плен тех, кто подвержен его очарованию. Доказательством этого стала очередная экспозиция работ абхазских художников в Центральном выставочном зале Сухума. По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, выставка была подготовлена совместно с администрацией столицы и приурочена к Дню города.
Мы решили сделать такую однодневную экспозицию, для того, чтобы у жителей, гостей города в День города была возможность прийти и увидеть город, который художники писали и в 20-е, и в 30-е, и в 50-е, и в 70-е. И где-то очень интересно. Вы посмотрите, вот даже у Ольги Брендель, да, мы стоим и думаем, какая это улица, да, у Александра Байджана. Совершенно новая работа Руслана Габля или Рудольфа Качава, непривычно заснеженный Сухум. Сухум обычно солнечный. Или у Заура Аджба работы, которые буквально за год до его трагической смерти были написаны. Сухум – перекресток больших цивилизаций, где пересекаются судьбы людей, события, где памятники, архитектура. Это культурная среда, которая всегда генерирует художников создавать, запечатлеть. И, на мой взгляд, что сегодня очень важно – и сохранить, потому что вопрос сохранения Сухума сегодня также стоит острым вопросом, да.
Эльвира Арсалия рассказала о том, что собрали они выставку практически за одну ночь.
И если в первый год мы делали «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» – это пересечение живописи и литературы. Второй раз мы сделали историю памятников и привязали к ним работы художников. А в этом году это такая история, где просто художники разных поколений, разных школ писали город и запечатлели его. Выставка несколько стихийная, но мне кажется, она этим и хороша, потому что еще вчера ее не было, это были белые стены, и мы буквально за ночь ее собрали. Ну, конечно, мы предварительно за несколько дней ее уже компоновали и делали какую-то предварительную свой такой экспозиционный план. И сегодня ночью мы ее свернем. И мне кажется, в этом тоже что-то есть, что ее можно посетить в день города, прийти, увидеть, посетить.
О выставке и городском пейзаже мы побеседовали с художником Александром Байджаном. Он рисует город уже не одно десятилетие, и, похоже, Сухум не перестает его вдохновлять.
Нужно художнику изучать и усовершенствовать то, что тебе близко, то, что ты каждый день видишь в любое время года. И это дает возможность сосредоточиться и выявить характерные мотивы, характерные состояния, которые отражаются в работах. И независимо, сколько бы ты ни писал один и тот же мотив, он никогда не повторяется. Ни в настроении, ни в твоем личном ощущение того или иного пейзажа. Обычно со стороны видно, что в зависимости от того, что ты писал уже не раз, это ощущается, особенно вот когда вот такие вот выставки совместные и старшего поколения, молодежи. Это очень дает положительный результат. Ты себя чувствуешь и ощущаешь в таком общем контексте художника города.
По словам Бараджана, городская среда постепенно разрушается, и надо запечатлеть примечательные уголки города, пока они еще живы.
Выставка очень легкая, разная. Есть работы, которые дают эмоции, и можно много чему поучиться.
Реальная городская среда. Что с ней происходит? Ты отмечаешь какие-то трансформации?
Настолько природа поглощает, настолько она мощная и сильная. Для художника она дает импульсы, толчки к определенным творческим решениям. Я его и передаю фактически в том состоянии, стараюсь, потому что многие архитектурные шедевры еще доживают свой век, и нет гарантии, что их улучшение будет идеально. Что-то новое, может быть, через какое-то время тоже будет уже как бы восприниматься как естественное. А пока это эклектика, пока это выпадает. Вот я пишу пейзаж определенный, и много сюжетов я просто не вношу, не убираю. Они как бы как будто нереальны. Поэтому я стараюсь вот уголки именно такие сухумчика восстановить, хотя бы зрительно, хотя бы вот то, что, можно сказать, осталось из прошлого.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.